кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник – экономист, предприниматель Петр Заборцев. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Петр, предлагаю начать программу, собственно, с сообщения Минпромторга, то, по крайней мере, о чем пишут деловые СМИ. Была встреча в ведомстве с представителями торговых сетей и поставщиками. Минпромторг озаботился вопросами изменения закупочных процессов между участниками рынка. И, в частности, замминистра Виктор Евтухов изрядно удивился, как пишут, по крайней мере, СМИ, что часть контрактов ритейлеров заключается не напрямую. Я так понимаю, что будут определенные поправки вноситься в закон о торговле. Действительно так, да?
Ну, об этом речь идет, и идет очень активно. И, конечно, понятно, на что правительство нацелилось, на что нацелилось министерство. Это транзакционные издержки. Они хотят снизить маржу перекупщиков и с обеих торговых сетей. Соответственно, в принципе, это правильное направление снижения транзакционных издержек. Но министерство, как всегда, действует прямолинейно. Они увидели, что там вот что-то заключено не так, как они считают нужно. Вот давайте по-другому будем заключать. В принципе, вот такие директивные методы, ну, мы же уже видели их, и они устойчиво, ну, не очень работают, цены продолжают расти вверх. Потому что бизнес разнообразен, могут быть самые разные варианты взаимодействия, самые разные варианты взаимоотношений. И решения, на мой взгляд, должны быть все-таки более гибкими, адаптивными и учитывать ситуацию на рынках.
А какими адаптивными? Поясните, пожалуйста, в нескольких словах.
Смотрите, на наш взгляд, вот на мой взгляд, правительство должно вкладывать ресурсы и развивать средства поддержки торговли. Маркетплейсы, рекомендательные системы, вот современные технологии, они к этому открывают возможность. Если повышать прозрачность взаимодействия, повышать прозрачность рыночных альтернатив, если помогать производителям находить покупателей, находить выход на торговые сети намного быстрее, а самим торговым сетям находить быстрее производителей, которые могут конкурировать между собой, тоже быстрее. Это позволит повысить прозрачность, повысить конкурентность и снизить затраты. То есть это будет постоянно давить и на тех, и на других, и никто не будет наживаться, условно говоря, потому что всегда есть возможность выбрать альтернативу. Именно вот такие решения, на мой взгляд, являются самыми правильными. То есть это они основаны на технологиях, с одной стороны, а с другой стороны повышают конкуренцию.
Разумеется, но и опять никак не уйти от соблазна поинтересоваться, а какие еще доступные методы воздействия на вот эти самые структурные цепочки в ритейле вообще в теории есть и какие работают, вот самое важное.
Здесь, конечно, самое важное в цепочках поставок смотреть, что везде рынки конкурентны. Многие рынки, и они бывают либо локальные рынки, они либо монопсонические, когда один покупатель, предположим, торговая сеть доминирует в регионе, либо, наоборот, монополии, когда один производитель, например, какого-то вида продукции, он определяет цены. Вот государство должно проводить промышленную политику, которая бы развивала конкуренцию вот в разных сегментах. Если вы хотите, чтобы цены снижались, то создавайте конкурентные альтернативы, помогайте людям, которые хотят развивать свой бизнес, развиваться в тех отраслях, где мы видим вот это вот избыточное ценовое давление, и тогда будет намного проще и эффективнее поддерживать уровень цен, который правительство считает приемлемым.
Ну и, конечно, о конкуренции можно тоже говорить практически бесконечно, но мне почему-то вспоминается, когда одна крупная сеть покупала другую, сразу же возникли вопросы, что не все магазины условно можно купить, потому что в одном из регионов, в ряде регионов, тогда уже все это будет противоречить нормам и стандартам антимонопольной политики. Так что здесь конкуренции большие-большие вопросы, не так ли?
Конечно. В этом вся проблема сейчас, что происходит наоборот, тенденция к монополизации, созданию вертикальной интеграции. И таким образом, соответственно, все вот эти вот внутренняя маржа и внутренние взаимоотношения, они начинают прятаться. И именно здесь возникает соблазн у многих производителей перенести издержки на покупателя, повысить цены, соответственно, у торговых сетей, нажиться на каком-то дефицитном спросе. Чем более прозрачно и доступно и понятно людям будет ситуация на рынках, тем выше будет конкурентное давление и ниже цены.
Разумеется. Идем далее. Сообщение бюро Equifax как раз иллюстрирует потребительские настроения части россиян. Оказывается, во втором полугодии этого года значительно выросло количество необеспеченных кредитов, которые банки выдают населению. Ну хорошо, хоть банки, а не микрофинансовые организации, хочется воскликнуть. Но в итоге плюс 36% год к году. По-моему, это тревожно, не так ли?
Это без сомнения. Это очень тревожный сигнал. И это действительно действительно проблема, регулятор здесь абсолютно прав, это проблема, которой стоит заниматься.
Как?
Это вопрос, ну, регулятор делает это простым образом, Центральный банк повышает ставку, значит, они могут дальше начать ограничивать денежную массу, и для того, чтобы снизить спрос. Но, откровенно говоря, я считаю, что причины, они находятся, ну, за пределами этих решений, и причины такой ситуации, как вот сейчас происходит с взрывным ростом спроса на потребительское кредитование, она в первую очередь, на мой взгляд, связана с тремя факторами. Первое – это инфляционные ожидания. Люди ждут, что будут повышаться цены на машины, на квартиры, на активы, на товары народного потребления. Они стремятся купить сейчас, а не потом. Второе – это все-таки низкий темп просто реально располагаемых доходов населения. То есть надо повышать производительность труда и стараться, чтобы все-таки доходы подрастали. Это действительно серьезная причина, которая побуждает людей брать кредит, а не зарабатывать. И третье – это то, что над нами, над всеми давлеет. Это избыточная ликвидность. Очень много денег выплеснулось на экономику во время вот поддержки посткоронавирусной. И у банков скопились большие активы, которые они агрессивно стремятся навязать. Это тоже, то есть получается, и со стороны спроса, и со стороны предложения есть предпосылки для роста. Ну, вот оно происходит.
А с другой стороны, вот вы сейчас отметили, что есть стремление у россиян покупать, совершать вот эти вот траты, товары длительного пользования, да, сметать все прочее, опасаясь каких-то новых турбулентностей от мировой экономики. Действительно ли можно этого ожидать? Многие обеспокоены вот уже которую неделю сообщениями из Китая, там крупнейший девелопер Evergrande может накрыться медным тазом, дефолт, $300 миллиардов долгов. Это все серьезно или же это просто спекуляции какие-то?
Ну, вот смотрите, конечно, кризис сложно, да, предугадать, его сложно предсказать, но можно понять по ожиданиям людей. Если, предположим, в начале года только самые отъявленные аламисты говорили, что вот-вот наступит кризис и коллапс, то в последнее время это говорят даже очень авторитетные экономисты, и банки, и структуры, и даже наш Центральный банк поставил это, значит, как сценарий, по которому может пойти экономика. Конечно, очень высокое количество денежной массы, очень высокая денежная масса давит на всю экономику и может прорвать. Ну, с другой стороны, пока не прорвало, есть возможность хоть что-то сделать.
С другой стороны, у меня почему-то есть ощущение, ну, упадут индексы процентов на 30, но потом так же быстро и отрастут, потому что мы это уже видели в марте прошлого года, когда все упало, а потом все резко отросло.
Тут проблема не в индексах, тут чего бояться-то? Не индексных движений. Проблема, которую боятся, это переход из фондового сектора в реальный сектор. То есть если проблема с долгом, проблема с фондовыми индексами или инфляционная проблема, которая тоже нарастает, если она ударит на выпуске. Вот смотрите, даже вот в Европе происходит сейчас разрыв цепочек поставок из-за всплеска цен на газ. То есть есть и банкротство, есть и остановки предприятий, которые по каскаду начинают останавливать все события. И вот таких проблем боятся правительства и регуляторы. Именно таких проблем. Фондовые индексы не страшно. Страшно, что за этим следует. Если это ударит по производству или по спросу, это серьезнейшим образом может, ну, как бы загнать нас в рецессию, загнать нас обратно в кризис, из которого мы только выбрались.
Согласен. Достаточно разумно объяснили. Ну и продолжая говорить о Китае, мы плавно подобрались к еще одной новости. Народный банк страны назвал незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютами, пообещав принять жесткие меры по пресечению торговли этими активами. Теперь криптовалюты не должны циркулировать на рынках Китая наравне с традиционными валютами, и теперь иностранным биржам запрещено предоставлять услуги материковым инвесторам. Как можно оценивать вот эти самые регуляторные новости от китайских властей?
Ну, смотрите, там есть, конечно, формальное описание, почему они это делают. Это связано с экологией, там большое количество энергии тратится на майнинг. На деле, скорее всего, причины совсем в другом. Дело в том, что криптовалюты – это альтернативное средство расчета. Сейчас оно используется скорее как средство накопления, как фондовый инструмент, но все больше проникает как средство платежа. И это средство платежа не подконтрольно правительством и Центральным банком. Соответственно, оно происходит, но бесконтрольно. И, конечно, пока они, криптовалюты, не сильно влияют на взаимоотношения, это, ну, никаких проблем не составляет. Пожалуйста, вкладывайте, если хотите. Но как только центральные банки начинают чувствовать риск либо финансовой системы, либо своей возможности проводить денежно-кредитную политику, они сразу же начнут пресекать эти взаимодействия. Я думаю, что китайское решение – это только первая ласточка. То есть это пойдет по каскаду, я думаю, что шаг за шагом начнут ограничивать именно для того, чтобы обеспечить свою монополию, на государство должно обеспечить свою монополию на выпуск денег, на обращение денег, на управление кредитно-денежной политикой. И я думаю, что это на самом деле монополия государства на это в интересах всех нас.
Разумеется. Ну и получается, вот есть соблазн спросить, все, теперь что, биткоин и криптоактивы все?
Нет, еще не все. Я думаю, что...
Но это серьезный же ведь удар, чего уж там говорить?
Очень серьезный удар, и рынок Китая очень большой, и там было большое количество майнинга. Он потихонечку мигрировал, но так или иначе. Это серьезнейший удар, но это начало, скорее всего, активной фазы борьбы. То есть майнеры, поскольку это большая индустрия на сегодняшний момент и много ресурсов вложено в нее, они будут бороться через политические и экономические инструменты за свое выживание. Но если вы спросите мое личное мнение, я думаю, что правительство победит.
Да, тем более, что вот на фоне этих новостей биткоин упал практически с 45 тысяч долларов до 41 тысячи в моменте. Спасибо. Экономист, предприниматель Петр Заборцев отвечал на наши вопросы. Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо вам.
До свидания. До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.